О собеседнике. Скажите, что в безумце производит на вас наиболее грозное впечатление безумия? Расширенные зрачки, потому что они невидящие, ни на что в частности не устремленные, пустые. Безумные речи, потому что, обращаясь к вам, безумный не считается с вами, с вашим существованием, как бы не желает его признавать, абсолютно не интересуется вами. Мы боимся в сумасшедшем главным образом того жуткого, абсолютного безразличия, которое он выказывает нам. Нет ничего более страшного для человека, чем другой человек, которому нет до него никакого дела. Глубокий смысл имеет культурное притворство, вежливость, с помощью которой мы ежеминутно подчеркиваем интерес друг к другу. Обыкновенно человек, когда имеет что-нибудь сказать, идет к людям, ищет слушателей. Поэт же, наоборот, бежит на берега пустынных волн в широкошумные дубровы. Ненормальность очевидна. Подозрение в безумии падает на поэта. И люди правы, когда клеймят именем безумца того, чьи речи обращены к бездушным предметам, к природе, а не к живым братьям. И были бы вправе в ужасе отмахнуться от поэта, как от безумного, если бы слово его действительно никому не обращалось. Но это не так. Да простит мне читатель наивный пример, но и с птичкой Пушкина дело обстоит не так уж просто. Прежде чем запеть, она глазу Бога внемлет. Очевидно, ее связывает естественный договор с хрестоматийным Богом, честь, о которой не смеет мечтать самый гениальный поэт. С кем же говорит поэт? Вопрос мучительный и всегда современный. Предположим, что некто, оставляя совершенно в стороне юридическое, так сказать, взаимоотношение, которым сопровождается акт речи, я говорю, значит, меня слушают, и слушают не даром, не из любезности, а потому что обязаны, обратил свое внимание исключительно на акустику. Он бросает звук в архитектуру души и со свойственной ему самовлюбленностью следит за блужданиями его под сводами чужой психики. Он учитывает звуковое приращение, происходящее от хорошей акустики, и называет этот расчет магией. В этом отношении он будет похож на отца Мартина, средневековой французской пословицы, который сам служит мессу и слушает ее. Поэт не только музыкант, он же и Страдивариус, великий мастер по фабрикации скрипок, озабоченный вычислением пропорций коробки, психики слушателя. В зависимости от этих пропорций удар смычка или получает царственную полноту, или звучит убого и неуверенно. Но, друзья мои, ведь музыкальная пьеса существует независимо от того, кто ее исполняет, в каком зале и на какой скрипке. Почему же поэт должен быть столь предусмотрителен и заботлив? Где, наконец, тот поставщик живых скрипок для надобности поэта, слушателей, чья психика равноценна раковине работы Страдивариуса? Не знаю. Никогда не знаем, где эти слушатели. Франсуа Виллон писал для парижского сброда середины XV века, а мы находим в его стихах живую прелесть. У каждого человека есть друзья. Почему бы поэту не обращаться к друзьям, к естественно близким ему людям? Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы. Спустя долгие годы, скитаясь по дюнам, я нахожу ее в песке, прочитываю письмо, узнаю дату события, последнюю волю погибшего. Я вправе был сделать это. Я не распечатал чужого письма. Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее. Нашел я. Значит, я и есть таинственный адресат. Мой дар убог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок, в моих стихах, как знать, душа моя окажется с душой его в сношении, и как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я. Читая стихотворение Баратынского, я испытываю то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка. Океан всей своей огромной стихии пришел ей на помощь и помог исполнить ее предназначение, и чувство провиденциального охватывает нашедшего. Бросание мореходом бутылки в волны и в посылке стихотворения Боротынским есть два одинаковых отчетливо выраженных момента. Письмо равно и стихотворение никому в частности определенно не адресованы. Тем не менее, оба имеют адресата. Письмо того, кто случайно заметил бутылку в песке, стихотворение читателя в потомстве. Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Боротынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени. Я не знаю мудрости, годной для других, только мимолетности я влагаю в стих. В каждой мимолетности вижу я миры, полные изменчивой радужной игры. Не кляните, мудрые, что вам до меня? Я ведь только облачко, полное огня. Я ведь только облачко, видите, плыву и зову мечтателей. Вас я не зову. Какой контраст представляет неприятный, заискивающий тон этих строк с глубоким и скромным достоинством стихов Боротынского. Бальмонт оправдывается, как бы извиняется, непростительно, недопустимо для поэта. Единственное, чего нельзя простить, ведь поэзия есть сознание своей правоты. Горе тому, кто утратил это сознание. Он явно потерял точку опоры. Первая строка убивает все стихотворение. Поэт сразу определенно заявляет, что мы ему неинтересны. Я не знаю мудрости, годной для других. Неожиданно для него мы платим ему той же монетой. Если мы тебе неинтересны, и ты нам неинтересен. Какое мне дело до какого-то облачка? Их много плавает. Настоящие облака, по крайней мере, не издеваются над людьми. Отказ от собеседника красной чертой проходит через поэзию, которую я условно называю бальмонтовской. Нельзя третировать собеседника. Непонятый и непризнанный он жестоко мстит. У него мы ищем санкции, подтверждение нашей правоте, тем более поэт. Заметьте, как любит Бальмонт ошеломлять прямыми и резкими обращениями на «ты» в манере дурного гипнотизера. «Ты» Бальмонта никогда не находит адресата, проносясь мимо, как стрела, сорвавшаяся со слишком тугой тетивы. И как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я. Проницательный взор Боротынского устремляется мимо поколения, а в поколении есть друзья, чтобы остановиться на неизвестном, но определенном читателе. И каждый, кому попадутся стихи Боротынского, чувствует себя таким читателем, избранным, окликнутым по имени. Почему же ни живой конкретный собеседник, ни представитель эпохи, ни друг в поколении? Я отвечаю, обращение к конкретному собеседнику обескрыливает стих, лишает его воздуха, полета. Воздух стиха есть неожиданное. Обращаясь к известному, мы можем сказать только известное. Это властный, неколебимый психологический закон. Нельзя достаточно сильно подчеркнуть его значение для поэзии. Страх перед конкретным собеседником, слушателем из эпохи, тем самым другом в поколении, настойчиво преследовал поэтов во все времена. Чем гениальнее был поэт, тем в более острой форме болел он этим страхом. Отсюда пресловутая враждебность художника и общества, что верно по отношению к литератору, сочинителю, абсолютно неприменимо к поэту. Разница между литературой и поэзией следующая. Литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи. Даже если он пророчествует, он имеет в виду современника будущего. Литератор обязан быть выше, превосходнее общества. Поучение — нерв литературы. Поэтому для литератора необходим пьедестал. Другое дело поэзия. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть выше своей эпохи, лучше своего общества для него не обязательно. Тот же Франсуа Виллон стоит гораздо ниже среднего нравственного и умственного уровня культуры XV века. Ссору Пушкина с Чернью можно рассматривать как проявление того антагонизма между поэтом и конкретным слушателем, который я пытаюсь отметить. С удивительным беспристрастием Пушкин предоставляет Черни оправдываться. Оказывается, Чернь не так уж дика и непросвещенна. Чем же провинилась эта очень деликатная и проникнутая лучшими намерениями чернь перед поэтом. Когда чернь оправдывается, с языка ее слетает одно неосторожное выражение, оно-то переполняет чашу терпения поэта и распаляет его ненависть. «А мы послушаем тебя!» Вот это бестактное выражение. Тупая пошлость этих, казалось бы, безобидных слов очевидна. Недаром поэт именно здесь, негодуя, перебивает чернь. Отвратителен вид руки, протянутой за подаянием, и ухо, которое насторожилось, чтобы слушать, может расположить к вдохновению кого угодно, оратора, трибуна, литератора, только не поэта. Конкретные люди, обыватели поэзии, составляющие черни, позволяют давать им смелые уроки и вообще готовы выслушать что угодно, лишь бы на посылке поэта был обозначен точный адрес. Так дети и простолюдины чувствуют себя польщенными, читая свое имя на конверте письма. Бывали целые эпохи, когда в жертву этому далеко не безобидному требованию приносились прелесть и сущность поэзии. Таковы ложно-гражданская поэзия и нудная лирика 80-х годов. Гражданское и тенденциозное направление прекрасно само по себе. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Отличный стих, летящий на сильных крыльях к провиденциальному собеседнику. Но поставьте на его место российского обывателя такого-то десятилетия, насквозь знакомого, заранее известного, и вам сразу станет скучно. Да, когда я говорю с кем-нибудь, я не знаю того, с кем я говорю, и не желаю, не могу желать его знать. Нет лирики без диалога. А единственное, что толкает нас в объятия собеседника, это желание удивиться своим собственным словам, плениться их новизной и неожиданностью. Логика неумолима. Если я знаю того, с кем я говорю, я знаю наперед, как отнесется он к тому, что я скажу. Что бы я ни сказал, а следовательно, мне не удастся изумиться его изумлением, обрадоваться его радостью, полюбить его любовью. Расстояние разлуки стирает черты милого человека. Только тогда у меня возникает желание сказать ему то важное, что я не мог сказать, когда владел его обликом во всей его реальной полноте. Я позволю себе формулировать это наблюдение так. Вкус сообщительности обратно пропорционален нашему реальному знанию о собеседнике и прямо пропорционален стремлению заинтересовать его собой. Не об акустике следует заботиться, она придет сама, скорее о расстоянии. Скучно перешептываться с соседом, бесконечно нудно буравить собственную душу, но обменяться сигналами с Марсом — задача, достойная лирики, уважающей собеседника и сознающей свою беспричинную правоту. Эти два превосходных качества поэзии тесно связаны с огромного размера дистанции, какая предполагается между нами и неизвестным другом, собеседником. Друг мой тайный, друг мой дальний, посмотри. Я холодный и печальный свет зари, и холодный и печальный поутру. Друг мой тайный, друг мой дальний, я умру. Этим строкам, чтобы дойти по адресу, требуется астрономическое время, как планете, пересылающей свой свет на другую. Итак, если отдельные стихотворения в форме послания или посвящения могут обращаться к конкретным лицам, поэзия, как целая, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усомнившись в себе. Только реальность может вызвать к жизни другую реальность. Дело обстоит очень просто. Если бы у нас не было знакомых, мы не писали бы им писем и не наслаждались бы психологической свежестью и новизной, свойственной этому занятию. 1913.